Радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Николай Берзейкис. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И правозащитник, ведущий политологического центра «Стратегия», ведущий эксперт политологического центра «Стратегия» Антуан Аркелян. Здравствуйте, Антуан.
Добрый вечер.
Сегодня в годовщину российско-грузинской войны мы продолжаем обсуждать ее последствия, причины ее возникновения, обсуждаем различные существующие версии тех августовских событий прошлого года, а также многое другое. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Николай, Антуан, ну вот у меня уже немножко даже традиция стала такой маленькой. Давайте я хотел бы вас попросить вкратце дать свою оценку, сегодняшнюю, да, оценку, и сказать, как вы вот относитесь, как воспринимаете к тем событиям, годовщина, которая исполняется. Давайте, Николай, с вас.
Хорошо. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Что мне хочется сказать? Год прошел после этих событий, после этой пятидневной войны. Время, может быть, подводить окончательные итоги еще не наступило, но предварительные итоги, в принципе, можно уже подвести. Как человеку военному, конечно, хочется сказать, что это была победа для вооруженных сил Российской Федерации, которые принимали участие в непростой для себя миссии, миротворческой миссии, миссии по принуждению к миру. Вот. И со своей задачей они справились. История не терпит сослагательного наклонения. Мы, к сожалению, а может быть и к счастью, никогда не узнаем, во что превратилась бы оккупация Южной Осетии грузинскими войсками в долгосрочной перспективе. И был бы час, возможность через год говорить о том, как живут жители Южной Осетии? Как живут сейчас жители Цхинвала? Этого не произошло. Этого не произошло год тому назад. И наши вооруженные силы, наши миротворцы, которые несли там службу, понесли потери ценой своей жизни, выполнив задачу по спасению мирного населения Южной Осетии.
Спасибо, Николай. И вам слово, Антуан Аркелян.
Я, поскольку каждый месяц полтора бываю на Северном Кавказе и Южном Кавказе, и в частности в Южной Осетии я бывал регулярно, участвовал наблюдателем на выборах, занимались правозащитной деятельностью и так далее, для меня это не было нечто особо неожиданным. Поэтому, естественно, я буду говорить о каком-то измерении часто находящегося и даже, можно сказать, жителя Южной Осетии. Можно сказать, в первую очередь выразить глубокие скорби и соболезнования всем близким и родственникам погибших, в основном осетин, естественно, военнослужащим, родственникам близким и тем грузинским семьям, которым тоже были жертвы. Ну, по вот еще очень горячим следам по итогам первого года можно сказать, что вот эпоха глобализма принесла свою специфику, и одна из этих специфик является то, что как бы войны сейчас будут во многом, может даже в большей степени происходить и выигрываться в информационном поле. А, так сказать, военные действия, они будут как бы или сопровождаться, или идти по ходу и в результате вот этих информационных подходов. Такова сейчас как бы картина мира. И вот как назвать эти действия российско-грузинской, значит, войной или грузино-осетинской, уже на терминологическом уровне дается уже оценка и видение картины и причинно-следственные связи. Но, в принципе, даже большинство международных институтов, независимых исследователей, журналистов, правозащитников, которые в тот период, скажем, у них мнения и оценки делились, то сейчас подавляющее большинство, ну, буквально единицы остались, которые толкуют, что это, значит, была какая-то, так сказать, сопричастность, уж тем более агрессия слова, хотя не подходит Сталина России. Это была запланированная военная акция со стороны грузинского руководства. Конечно, она называет это, можно сказать, конституционное, значит, приведение в конституционный порядок, воссоединение, наведение порядка и так далее, но, тем не менее, эта акция была запланирована, она была проведена в то время, когда руководство Российской Федерации не находилось на территории под шумом, значит, Олимпийских игр, то есть все компоненты военной операции были проведены. Потом уже дальше документы и другие частности, значит, появились, все доказательная база. В принципе, она тем более уже и не в первый раз это случилось. Другое дело, что оценивается как бы международным сообществом как бы некая несоразмерность действий уже российской стороны, что она должна была остановиться на границе Южной Осетии, а не переходить территорию. Но это уже другая часть вопроса.
Николай, у меня к вам вопрос как к военному эксперту. Вы можете сказать о примерной численности и составе вооруженных сил, ну, вот что, как вот в общих чертах, которые находились на территории Южной Осетии, Абхазии и Грузии, вот накануне 7-го, да?
Естественно, накануне 7-го там находились наш миротворческий батальон. Более того, согласно статусу, он находился именно там, где должен был находиться, без возможности особого маневрирования в этой зоне. Плюс, так сказать, милиция, милиционные части Южной Осетии, с которыми было наложено взаимодействие, и практически полностью сорвано еще накануне взаимодействие с грузинскими миротворцами, грузинским батальоном, который в это время проходил, у которого в это время проходила ротация. Вот. Конечно, хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы было более тесное взаимодействие и с представителями других миротворческих структур, которые оперировали тогда в этом районе. Возможно, в этом коренится одна из причин, в общем-то, трагедии. И их отчеты было бы очень интересно услышать. Особенно те отчеты, которые посылались офицерами с поля. Чем же на самом деле занимался в это время миротворческий грузинский батальон? И насколько эскалация напряженности, которая началась, в принципе, в июле и в начале августа, способствовала подготовке агрессии Грузии против Южной Осетии и подготовке, собственно говоря, вот этого наступления.
Хорошо, спасибо, Николай. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Московский окружной военный суд отказался вернуть дело об убийстве Анны Политковской на доследование в Генпрокуратуру? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Николай Берзекис и политолог, эксперт Центра «Стратегия» Антуан Аракелян. Николай, вы знаете, вот эксперты из группы Андрея Ларионова, они сообщают о том, что к 2008 году Южная Осетия стала абсолютным икросменом по уровню милитаризации в современном мире даже, и по количеству всех видов танков Южная Осетия в 3 с лишним раза на 1000 человек населения, да, превысила, например, тот же Израиль, почти 15 раз превысила Северную Корею, именно вот перед 7 августа прошлого года. Собственно говоря, подразумевается, что именно из России через Рогский перевал туда направлялось большое количество вооружений, БТР, танки и так далее. Что вы можете, вот как вы можете прокомментировать это сообщение?
К сожалению, я детально не знаком с выводами группы Ларионова. Я знаю, что он занимается этой проблематикой, плодотворно работает. Хотелось бы, конечно, увидеть цифры, вот, и оценить, Кроме того, мы говорим о пересчете на душу населения. Все-таки Северная Корея – это очень большая страна с большим населением. И на душу населения танков там будет действительно, может быть, и мало. Но это не значит, что их мало реально. Разговоры о том, о передаче каких-либо вооружений дополнительных или неоговоренных статусом миротворческой операции на территории Южной Осетии, мне представляются невозможными с российской стороны. Какая-то помощь могла осуществляться в рамках модернизации или замены поставки комплектующих частей, но это не имеет массового характера.
А вы что скажете, Антон?
Ну, я регулярно проезжаю тот самый Рокский перевал из Северной Осетии в Южную. Российские войска стояли до перевала. Дальше войск, как таковых, тяжелой техники не было. А у миротворцев бедных вообще было легкое стрелковое оружие. Ни одного танка не было, никакого, да, понимаете, поэтому они так легко стали жертвами прямого уничтожения. И даже предварительно были цифры, если память не изменяет, там буквально 4-8 там летающих аппаратов какого-то вида вооружения у Южной Осетинской, значит, уже вооруженных групп, вооруженными, но даже их, когда началось военные действия, их просто-напросто не было. Поэтому я как бы исхожу из факта того, что было, от данных моих коллег, а сейчас уже все ясно, все это по картинке выглядит, из чего исходят вот эти цифры, соображения, как бы это из другой оперы, что называется.
Но вчера грузинское руководство на пресс-конференции заявило о том, что рассекретило документы, и вот по данным этих рассекреченных документов, там сообщается, что, цитирую, 150 российских танков БТР вошли в Рокский туннель в утренние часы 7 августа за 20 часов до того, как президент Михаил Саакашвили отдал приказ о наступлении. И по утверждению грузинского руководства, ввод его войск в Южную Осетию предотвратил широкомасштабную российскую агрессию, которую Россия готовила долгие годы. Сегодня, конечно, представитель Генштаба опроверг эту информацию. А что вы можете сказать, Николай, по этому поводу?
Ну, конечно, очень интересное заявление. Естественно, я не располагаю информацией о пересечении нашими вооруженными силами 7 числа, тем более в таком количестве Рокского перевала, вот, Рокского туннеля. 150 – это солидная цифра. И я думаю, что спутники слежения, которые мониторили эту территорию очень внимательно и принадлежали отнюдь не только Российской Федерации, но и Соединенным Штатам Америки, и Европейскому Союзу, вот, легко бы зафиксировали движение подобных групп масс техники через Рокский перевал. Там единственная дорога. Танки... При всей современные танки могут, конечно, ходить по пашне, но при возможности они двигаются все-таки по дорогам и в колоннах. Утаить 150 танков от всевидящего ока орбитального спутника просто невозможно.
Ну, а почему? Может, не утаили? Может, как раз сообщили Михаилу Саакашвили? Он предпринял как раз эти меры после того, как выяснилось, что уже все идет, такая колонна.
В начале передачи я сказал, что было бы очень интересно посмотреть на доклады. В принципе, они не секретные, полевых офицеров. Понимаете, в чем все дело? Вот вы говорите по поводу движения 150 танков. Танковый батальон способен начать бой сходу, условно говоря, с колес. То же самое касается пехоты. Но совершенно другая картина, когда мы говорим об артиллерии. Я вам напомню, что 7 числа в ночь, 7 на 8 Цхинвал сносила огнем артиллерия. Вопрос, когда грузинская артиллерия заняла позиции? Ведь для того, чтобы перевести одну пушку, сколько требуется грузовиков? Как вы думаете?
Ну, я думаю, один, смотря какая пушка.
Обычная гаубица. Ответ неправильный. Потому что одна машина везет только пушку, а три машины везут ящики с боеприпасами. То есть вы понимаете, что батальон танковый может сходу пойти в атаку. А для артиллеристов требуется время для подготовки. То же самое относится к системам залпового огня. Они двинули артиллерийскую бригаду. Вы понимаете, что подготовка, перемещение, загрузка боеприпасов, это занимает массу времени. Какого же числа начали они готовиться? 1 августа. Они приехали на позиции, которые были подготовлены. Когда и кем? Вот вопрос. Вот вопрос. Уж всяко, услышав 7 числа о каком-то мифическом, не мифическом, единственное, что я помню, он представлял данные с мобильного телефона о том, что двигается много техники. Это прозвучало много-много позже. Вот. Совершенно не, не звучит вопрос, а артиллерия-то как оказалась? Я могу понять появление грузинских самолетов, которые могут проводить разведку и посмотреть визуально, что ж там двигается по дорогам. Вот это была бы реакция. Вот это была бы реакция. А появление артиллерии и залпы систем залпового огня требуется слишком много времени для подготовки. Ведь они, по идее, как утверждает грузинская сторона, двигались со своих баз. То есть все это стояло на хранении в их боксах.
Хорошо, а как вы объясните, например, сообщение группы Андрея Леонова о том, что буквально 2 августа произошла массовая эвакуация в Южной Осетии, больше 20 тысяч человек, это учитывая, что там общее количество людей тогда там составляло 35 тысяч человек, было эвакуировано из Цинвала. Антон.
Вы знаете, я припоминаю Чеченскую войну, и первую, и вторую, хотя это на территории одного государства. Много раз была информация о том, что будет наступление, атака боевиков. Я сам присутствовал там, в Грозном. Это было и в период до выборов, день выборов, какому-то событию. Вот, и город Грозный, и ближайшее окружение пустело, не было никого. Люди выводили свои семьи, переселялись и так далее. То есть работают какие-то информационные сетевые параметры, данные, советы, базы. Это не критерий, то, что мы сейчас будем ссылаться, кто сколько вывез, почему вывезли, это связано, с чем это связано. То есть это не аргументы. Аргументы здесь, мой военный коллега, я вот первую Чеченскую войну как раз из этой той стадии мы с вами сотрудничали, как бы во многих случаях с военными представителями мы не соглашались, потому что мы видели одно, значит, с точки зрения военных шла одна информация, что, значит, перемирие, нет бомбежек, не летают самолеты в Чечне, а мы видим, что летают. Но сейчас пока что, по сути, верно. И мне кажется, сейчас вот совсем уже в детали входить, знаете, о количестве танков, что там наступило и так далее, это как бы все уже прошло, лучше перейти, вот как бы мне кажется, на сегодняшний день, вот, как обстоят дела, проблематика, какие могут быть перспективы. Я вот на прошлой неделе у нас была очередная миротворческая большая международная встреча, где участвовали представители грузинских организаций, научно-образовательное сообщество, преподаватели, аналитические центры и российские представители общественной организации, тоже специалисты, в том числе 4 члена общественной палаты. И представители Абхазии, значит, Южной Осетии, России, Грузии, так сказать. Вот рассмотрите, я предложил бы сегодняшний
очень
день,
хорошо.
Какие
давайте.
Перспективы,
очень
да.
Хорошо.
По поводу оценок, более-менее мы высказались, так сказать, история сейчас повторная.
Я бы хотел, конечно, кое-что добавить.
Ну, добавить, по сути, Николай, да, сейчас, да, пожалуйста, добавьте.
Понимаете, здесь мы спорим о терминах, мы говорим эвакуация. Вот использовал господин Ларионов подобное слово. И мы сразу понимаем эту картину, подъезжают грузовики, милиция загружает людей и вывозит. Мы забываем о том, что конец июля и начало августа – это эскалация напряженности в этом районе. Вы понимаете, что Цхинвали жил в то время под минометным обстрелом. И когда это усиливается, естественное желание вообще всех мирных жителей, ведь не надо ничего организовывать, люди сами побегут, спасая своих детей, спасая своих близких. Я абсолютно согласен с Антуаном, что, в принципе, это чувствуется. Тут работает сарафанное радио.
А 2 августа уже был минометный обстрел Цхинвала?
Шел обстрел сел, которые находятся вокруг Цхинвала.
И грузинских тоже, кстати.
И грузинских тоже. Говорим о том, что шло нагнетание обстановки, эскалация конфликта, пока еще не переросшая вот в войну, про которую, собственно говоря, годовщину которой мы сейчас отмечаем. Но шла эскалация насилия. Вот об этом надо говорить. И это действительно, было ли это дымовой завесой предпринято? В принципе, ведь и не грузинская сторона тоже была заинтересована в том, чтобы население грузинских сел также покинуло эту зону. Их места потом займут артиллерийские расчеты. Вы понимаете, лишние глаза им тоже были не нужны. Так что я бы не стал бы употреблять слово «эвакуация». Бегство людей было, но оно было с обеих сторон.
Хорошо, Антуан, давайте вернемся к вашей теме, действительно поговорим. Вот о чем, собственно говоря, на этой встрече, какие главные, по вашему мнению, вот вопросы обсуждались в плане урегулирования этого конфликта, который постоянно тлеет?
Знаете, во-первых, это вторая встреча, первая встреча у нас была в феврале, и сейчас, спустя ровно полгода назад, и до этого были встречи. Причем вот этот формат, он был четвертый, две встречи были в более узком составе. В Европе, в том числе и встречи женщин, женских организаций, молодежных организаций. И слава богу, что вот эти контакты, эти дискуссии идут. Так даже вот за эти полгода я заметил, помимо собирательный формат разговора, просто люди уже сами, грузинские эксперты, специалисты, это высококвалифицированные специалисты, доктора наук, лидеры организации, вот они уже за полгода даже сами как бы немножко изменили свое восприятие, отношение у них стало иначе, как бы уже, ну, как бы есть понимание, что, так сказать, случилось то, что случилось.
Хорошо, Антуан, мы немножко попозже продолжим. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Грузия год спустя после войны, слушание в Сенате Соединенных Штатов Америки. Бакская сепаратистская группировка «ЭТА», в чем причина ее полувековой живучести. Новый российский закон об охоте. Место и роль науки в будущем обществе. Часть вторая. Ведущий Сергей Сининский. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Чечни, Грозном, в результате взрыва погиб один человек, двое доставлены в больницу с ранениями. Как сообщается, все они сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний из Бурятии. Они работали в охране комплекса правительственных зданий Чечни. В Грузии, Южной Осетии и России проходят мероприятия, приуроченные к первой годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта. На севере Ирака, вблизи города Мосул, по последним данным, жертвами взрыва стали 30 человек, 88 были ранены. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на иракскую полицию. Ранее в пятницу уже в Багдаде в результате нескольких взрывов погибли 6 шиитских паломников. Московский окружной военный суд отказался вернуть в прокуратуру дело об убийстве журналистки Анны Политковской и назначил на 7 сентября отбор коллегии присяжных для нового рассмотрения дела. Представители семьи Политковской намерены обжаловать отказ в Верховном суде России. Правительство Албании заявило о готовности расследовать все подозрения в похищении людей и торговле человеческими органами во время войны в Косово в конце 90-х годов. Спустя 10 лет после конфликта без вести пропавшими числится более 1500 человек, около 500 из которых сербы.
НАТО призывает направить в Афганистан дополнительные войска. За последние сутки 7 военнослужащих международной коалиции погибли в результате взрыва мины и вооруженного нападения на западе и юге Афганистана. Безработица в Соединенных Штатах в июле несколько снизилась, впервые за 15 месяцев. Число безработных в июле составило 9,4% экономически активного населения.
Говорит радио «Свобода», в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. У нас в студии сегодня в гостях эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Николай Берзейкис и политолог, эксперт Центра стратегии Антуан Аракелян. Сегодня мы обсуждаем главную тему дня – годовщину российско-грузинской войны августа 2008 года, ее причины и последствия, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Антуан, да, ну вот очень интересно, скажите, на этих встречах, в которых присутствовали представители всех четырех сторон, скажем так,
да,
там наметились какие-то хотя бы, скажем так, ну вот маленькие мостики, по которым можно было бы найти какую-то точку соприкосновения и урегулирования этой конфликтной ситуации?
Да, по этим мостикам, я говорю, за полгода вот это отличие в восприятии и оценке очень явно воспринималось в отношении грузинских коллег, потому что южно-осетинские представители, но особенно это люди, которые подверглись военной агрессии и потеряли очень много жизней, они находятся в трауре, у них совершенно другая психологическая обстановка, и им даже не очень легко говорить, как бы, иногда как бы с грузинами и говорить о том, что сейчас надо, значит, как бы дружить, наводить и так далее. То есть это только очень люди, имеющие психологическую подготовку, государственные мыслящие. С Абхазией чуть полегче. Но, в принципе, как бы вот если со стороны экспертов Грузии есть такая проблема, постоянно, и это можно понять, что надо выходить на переговоры, надо, значит, запускать этот механизм. Не надо называть о том, что отделились, признали там и так далее. Мы как бы существуем в рамках какой-то одной системы, давайте так. То абхазам и югоосетинам эта тема вообще как бы не очень интересна. Как бы. Должны быть очень веские основания, экономические, коммуникационные, правовые, чтобы они в эту дискуссию вмешивались. И здесь как раз очень важна роль России, российских представителей. Поэтому мы уже здесь обозначили, ну, условно взяли название даже, дорожная карта, да, это пример существующих по параметрам, значит, с точки зрения, во-первых, то, что нету дипломатических представителей, нету прямой связи, это вообще нонсенс, естественно. Поэтому это одна проблематика, надо думать о том, чтобы ее преодолевать, и начинать, может быть, хотя бы из представителей смешанных семей, и грузино-осетинских, абхазских и российских, они должны, видимо, иметь какую-то льготу, так сказать, без визы, скажем, летать. Начинать с этого. Далее, значит, коммуникация железнодорожная, значит, Верхний Ларс из Осетии, вот, чтобы все-таки эта железнодорожная двигалась через Грузию, в Армению, соединила эти стороны. Здесь тоже можно найти интересы трех сторон. Возвращение так называемых грузинских брендов, скажем, на российский рынок. Это всем выгодно. То есть гуманитарные аспекты наведения, возвращения мостов в психологическом, культурном плане как бы очень много осталось, так сказать. У нас вот это Петербург, у нас здесь, так сказать, возникновение театра много из Грузии, главный режиссер, великий артист Олег Ульянович Басилашвили. То есть психологически мы не разъехались. Эта травма нанесена, но мы могли при добром желании все это сделать. Поэтому вот эти мостки, эти были бы обозначены программы действия. Опять же, в Абхазии и Южной Осетии это называется так называемая каноническая территория Грузинской Православной Церкви. Но там как бы нет Грузинской Церкви, а Русская Православная Церковь по этой причине как бы не может окормлять эти церкви, и таким образом существует проблема. И на нашей встрече были представители Русской Православной Церкви и сказали, что этот вопрос тоже должен обсуждаться. Кстати говоря, там есть армянские церкви в Абхазии и Южной Осетии, и армянская церковь тоже не может как бы вступить туда для того, чтобы армяне тоже могли ходить в церковь, и по этой причине. То есть большой блок поля, где существуют реальные проблемы, и в отношении обсуждение и решение этих проблем, есть добрая воля, она могла начинаться. Отставим в сторону военные дела, оставим в сторону. Вот как с Японией. У нас есть проблема территории. Есть. Но это не значит, что мы не общаемся с Японией, воюем, не торгуем и так далее. Видимо, надо по этому пути идти.
Ну, мы продолжим эту тему. У нас звонки. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вот Саакашвили считает это своим народом, Абхазию, и как бы своими гражданами. Вот не считаете, что его война – это преступление, похожее на преступление в Югославии? И стоит ли Саакашвили судить в международном суде? И второй вопрос – почему наши военные не были готовы к атаке вот именно грузинских войск? Мне это напоминает и Вторую мировую войну. И, как всегда, наши военные ни к чему не готовы, разведка не готова, и мы, как всегда, в проигрыше. Я считаю, что мы были не готовы к этой атаке.
Ну, по поводу военных, это вопрос к Николаю.
Да. Спасибо за...
Кстати, еще, простите, я вам скажу, очень много критики экспертов военных, которые критикуют состояние российской армии во время этой операции. То есть там очень сильнейшее отставание вооруженных сил в области систем управления, средств связи, разведки, а также катастрофическое состояние ВВС и ПВО.
Ну, вы знаете, вот как раз сейчас, в годовщину этой войны, следует говорить о том, что определенные уроки были извлечены, вот, и та реорганизация наших вооруженных сил является во многом как раз ответом на те проблемы, которые скрылись в ходе вот этой пятидневной войны. Насколько она будет плодотворна, мы сможем, к сожалению, сказать, я думаю, тоже не сразу, потому что процесс идет. Вот, и результаты еще придется ждать. Говорить по поводу того, что были готовы или не готовы, вы понимаете, здесь сложно говорить. Ведь грузинской армии при подавляющем превосходстве, в принципе, выполнить свою задачу не удалось.
Не, ну хорошо, вот вы говорили, что там установить целую батарею, да, пушек, это требуется огромное. А чего, у России нет спутников, которые бы там отследили это все и увидели, что вот там тянут пушки, везут снаряды?
Тянут пушки, везут снаряды. Значит, к сожалению, очевидно, да. К сожалению, очевидно, да. Здесь проморгало не только международное сообщество, проморгали и мы. Это процесс. Говорить о том, что сколько именно мы ошибок совершили, ну, я бы не хотел. Вот. Но я не скажу, что миротворцы, которые там находились, даром ели свой хлеб. Они писали рапорта, они писали. Вы поймите правильно, что миротворец по своему положению, он не имеет права открывать огонь. Он не имеет права. Его задача быть глазами и ушами.
Да, ему нечем
смотреть,
открывать
огонь. Ему нечем,
ему
да.
Нечем открывать.
И то, что по ним ударили градом, ну, это...
Ну, это тоже спорный вопрос. Давайте, да, мы опять уделяемся в этой детали. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я постараюсь сформулировать. Вот у меня сравнение с зимней войной с Финляндией. Не знаю, насколько оно правомерно. Общее, что объединяет, то, что тогда Советский Союз был признан агрессором, это, и он был исключен из Лиги Наций. И сейчас мировое сообщество, как я знаю, не признает, так сказать, право России на эти территории. Это первый вопрос. Так, согласны ли вы со мной? А второй вопрос. Вообще, считала ли Россия, что Абхазия, Южная Осетия – это... ну, анклавы государства, я не знаю, как это сформулировать, они принадлежат Грузии или нет? Спасибо.
Ну, пожалуйста, Антон.
Ну, насчет оценки международного сообщества, вы знаете, самым веским примером является последний визит президента США Барака Обамы, где, собственно говоря, вот формат и стилистика переговоров показали в том, что, как бы оставаясь на своих оценках в отношении этих событий, самой такой проблемы нету, и российско-американские отношения, международные отношения продвигаются как бы без особых проблем. Остаются оценки, ну пусть остаются. Надо смотреть на сегодняшний день. Что касается российской оценки, то, вы знаете, здесь, наоборот, можно было Россию упрекать сильно не только и не столько там по военным параметрам, то, что был вопрос о ее неготовности. Она действительно была не готова в военном отношении. Неизвестно, сейчас готова или нет. И вообще мы не вправе ждать следующие военные действия, чтобы сказать, что, мол, вскрытие покажет. Вот. Россия признавала полностью территориальную целостность Грузии. Более того, следовала международным нормам, объявила блокаду экономическую Абхазии.
А зачем же паспорта выдавала?
Значит, ну, тем не менее, вот за все это время даже она не снимала эту блокаду. Более того, там были российские граждане, русские, этнические русские, так сказать. Она следовала этому. Не шел внутригрузинский процесс переговоров. А что касается паспортов, да, это уже вторая стадия вот, длительного времени, несколько раз военных действий со стороны тбилисского руководства, со стороны трех президентов. Ну и, в конце концов, это именно абхазы и осетины, юго-осетины этого хотели. Никто их к этому не принуждал и не мотивировал. Есть такая ситуация, да, это постсоветского распада, как бы мы сейчас можем уйти очень
да,
перед
давайте
этим,
не будем глупо
но это их воля, это называется про право нации на самоопределение, и некорректный распад СССР, и тот факт, что принятие вот границы по тому, как начертили, так сказать, территориально внутри большевики и так далее, вот это все эти мины, которые во многом на Северном Кавказе существуют и в Карабахе, сейчас они взрываются.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот 8 августа 45 года на южно-портовый город Нагасаки была сброшена бомба, сами знаете какая. Вопрос вот в чем. Была ли проведена с российской стороны астрологическая экспертиза вот, выбора дат? Вот август месяц, гибель Курска, вот нападение Грузии на Россию и другие. Колебательный процесс. Спасибо.
Николай, наверное, к вам это задать вопрос. Существуют некие структуры? Вот ваш центр, например, занимается какими-то астрологическими?
Астрологическими прогнозами мы не занимаемся.
А какие-то научные исследования, я знаю, есть ученые, которые проводят исследования в плане...
Ну, это, наверное, все-таки надо к ним и обращаться, в общем-то. Я не думаю, что существует такой прогноз, и мы не занимаемся гаданием ни по картам Таро, ни по звездам для выбора. И тем более, так же можно точно адресовать вопросы грузинской стороне, а они планировали... Чему? Приворачивали к Олимпиаде в Китае или все-таки подгоняли тоже под Хиросиму и Нагасаки? 6 августа и 8 августа.
Вероятно, да. Все-таки Олимпиада играла очень важную роль, вы помните.
Очень важную.
Руководство России находилось вовне. Даже командующий Северокавказским округом находился в отпуску, так сказать, эти параметры все были. Поэтому это очень веские аргументы.
Александр Вильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер,
добрый.
Уважаемые гости, уважаемые ведущие. Вот, я очень рад, что с недавнего времени могу слушать спокойно Радио Свободу. Я сам из Ташкента, где, к сожалению, ее глушат. Вот, сейчас я в Москве. Я в 92-м году был свидетелем Приднестровской войны, вот когда в Молдавии была война. Вот. Так вот, что обидно, там была война 40 дней, и когда год прошел, никто, в общем-то, после этого не вспоминал ее. А сейчас вот вспоминают, очень долго говорят, да. Вообще, я считаю, что нет железной руки, чтобы остудить эти головы. Спасибо.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот у меня такое ощущение, что все-таки дискуссия как-то не охватывает такого мотива. Вот я вижу мотив у России в этой войне. А вот у Грузии, вот простите, ну при всем уважении никак не пойму, зачем это было нужно Грузии? И с точки зрения того, что из Симферополя, из Севастополя выводится флот и поиск базы, и ну там еще масса обстоятельств. В общем, разыграть эту карту для России было гораздо важнее, чем для Грузии. Мне кажется, что вот тема мотива должна звучать.
Хорошо, Дмитрий, да, попробуем. Вот, да, действительно, на самом деле, очень много непонятно. Это один из самых сложных вопросов. Если с точки зрения геополитической посмотреть, вот, да, ну, Антуан.
Ну, мотивация как раз очевидная. В течение 15 лет несколько раз были военные действия, акции нападения при разных президентах, потому что территория как бы откололась, население уходит в другое государство или независимость. Поэтому восстановление территориальной целостности является абсолютной необходимостью. Второе, Грузия стремится в международные структуры войти, в том числе и в НАТО, где существуют условия, чтобы, значит, не было таких территориальных причин. И так далее, и так далее. Так и государство, или государство распадается, и устойчиво развивается, или оно распадается. Естественно, значит, с этой точки зрения тбилисское руководство и предыдущие президенты, и нынешние делало все, что бы это ни было, а наоборот, территориальная целостность была восстановлена, и продвижение в Европу, и откалывание от России. Значит, эти процессы как раз все полностью совпадают с грузинской программой.
Ну, вы знаете, эксперты говорят на самом деле, что вот именно такое поведение Михаила Саакашвили, скажем так, оно привело как раз к обратному результату. Теперь его очень нескоро примут в НАТО, Грузию, потому что именно там же существует определенная установка, что не принимать страну, которая находится...
С территориальными проблемами.
Да. Но вы понимаете, это сейчас мы говорим, да. Через год. А мы говорим о мотиве, а тогда мотив был. Тогда мотив был. Поэтому мы и говорим о планируемой операции задолго до того.
Заметьте, правительство Буша, которое во многом члены правительства Буша, вот этот истеблишмент, который находился у власти, оно во многом, собственно говоря, являлось идейным и военно-экономическим подспорьем Саакашвили. Ему тоже надо было, это тоже учитывалось, вернее, пока еще был Буш, пока это правительство помогало, сказать, чтобы эти действия начались. А вот сейчас видно, что абсолютно, значит, по правительству Барака Обамы, сказать, никаких сигналов не посылает по поводу восстановления отношений, а просто уже как бы это уходящий поезд.
Ну, я с вами тут немножко не соглашусь, но я не буду.
Я имею в виду президент Саакашвили с точки зрения политического лидера.
Тоже не факт. Сегодня было выступление госсекретаря, который...
Байдена,
да? Да, он сказал, что по поводу поставок вооружений и так далее и тому подобное, он сказал, в частности, что очень внимательно они отслеживают ситуацию, она очень напряженная здесь.
Конечно. Политика США не изменилась в отношении геополитики Большого Кавказа. Оттуда Россия должна уйти. Это место должна занять Соединенные Штаты и НАТО. Эта задача была и остается, какое бы правительство ни пришло. И в этом контексте как бы просто есть способы и средства, и методы. Поэтому вооружение будет продолжаться, если даже Саакашвили уйдет другой. Стремление евроструктуры НАТО будет оставаться, но как это будет согласовываться с Россией, какими методами, какими способами, будет доходить до горячей войны или будет. Это уже как конкретная политика.
Александр Матвеевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Значит, вот насчет Южной Осетии, ну, вообще-то, в принципе, ее никогда не было, Южной Осетии. Была единая Осетия с главным городом Кавказом. Вот, значит, в советское время организовали Южную Осетию в интересах определенных лиц. Ее присоединили к Грузии. Хотя ни исторически, ни этнически они Грузии не принадлежали. Мотив у Саакашвили был единый. Выполнить свои предвыборные обязательства выполнить. Он обещал объединить, так сказать, объединить всю Грузию. Насчет Абхазии вообще вопрос ясен. И еще в 92-м году Абхазия просила ее присоединить к СНГ, состав СНГ включить ее отдельно. Абхазия была отвоевана русскими войсками у турок, в прошлом веке, в 64-м году, и заселена русскими казаками. Вот откуда там русских много, армян и греков много было. А менгрелов заселили только в конце 19 по разрешению российского правительства. Заселили вот где сейчас Гали, там были заселены менгрелы, безземельные менгрелы. И началось освоение этой территории, осушение болот и прочее, прочее. Вот. На каком основании была Абхазия присоединена в Грузии? На каком основании? Потому что это была заселена русскими казаками, даже там две деревни были эстонские. Вот. И поэтому полное основание есть было ее признать как самостоятельное государство. Спасибо.
Спасибо, Айсам Матвеевич. Ну да, это исторический экскурс. Экскурс, да. Заур из города Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел такую реплику сказать, что скажите, пожалуйста, вот здесь говорят о Осетии, о Абхазии. Во-первых, мегрелы, который только что говорил ваш выступающий, это колхида. Первый век нашей эры, когда зародилась грузинская государственность. Это потомки колхов, которые жили там, золотой, руно и так далее. Он о чем говорит? Он, видно, ничего не читал и не знает. А что касается осетин, скажите, пожалуйста, вот они говорят о государственности. Государственность может существовать, если у осетинского народа не было своей письменности до 1800 года, когда первая книга на русской транскрипции была напечатана в 1800 году с помощью России. В 1800 году. Значит, вы мне скажите, какая государственность могла быть, если нет письменности? Как можно, не издавая указы, как можно управлять государством? Даже надгробие, чтобы кого-то похоронили, кто там похоронен, должно быть написано. Вот этого ничего нет на территории. И все это фальсификации.
Вопрос. Пожалуйста, Антуан, отвечайте.
Ну, здесь
только не очень, как бы,
и очень сложно, и очень просто. И, значит, Великобритания, и Соединенные Штаты Америки, и Австралия, и много еще других стран, так сказать, говорят и пишут на английском языке, никакой проблемы не ощущают, что нету своей, значит, письменности, как бы
национальной. Хорошо, Николай, у меня вопрос к вам. А вот да. Вы, как военный эксперт, вы видите, какие вы видите пути вот выхода из этой ситуации? Как вот смотрите? Сейчас мощные базы, да,
в Южной Осетии. Мощные базы как гарант.
Как гарант.
Как гарант. Вы говорили по поводу политики прежней администрации Соединенных Штатов Америки, нынешней администрации, которая не снимает с повестки дня вопрос модернизации вооруженных сил Грузии, естественно, противовес. И исходя из опыта именно вот этих событий годовой давности, противовес будет только один. Это мощные базы с тяжелым вооружением. Это гарантия населению и Абхазии, и Южной Осетии в том, что события подобные прошлогодним не повторятся.
Ну, а вы не предполагаете, что это, наоборот, может привести к эскалации напряженности? То есть, и на самом деле, к еще более серьезным в перспективе военным действиям с той и с другой стороны?
Я не думаю. Я не думаю. Конечно, Грузия представляет из себя страну с темпераментным населением. Вот. Но после тех событий, которые произошли год назад, вот, после тех потерь, я думаю, что и грузинский народ извлек прекрасный опыт. Печальный. Но я не думаю, что матери сейчас в Грузии с такой охотой отпустят своих детей. Тем более, если милитаристская риторика в грузинском руководстве будет продолжаться.
Антуан, а вы? Что думаете, какие вообще есть выходы из этой ситуации, кроме как вот установления гуманитарных мостиков, о которых вы сказали?
И гуманитарных, и экономических, и культурных, религиозных, и человеческих, да. Религиозных. Вот. Но, с другой стороны, мы еще находимся в периоде острых техногенных, геологических и геостратегических изменений. по данным экспертов, еще в конце прошлого года, этот период должен продолжаться как минимум до 2020 года. И то, что мы сейчас говорим о Грузии, есть сценарий дальнейшего распада Грузии. Есть процессы внутри политические, распадается Грузия. Может распадаться и Азербайджан, может распадаться. И идут изменения, тектонические изменения в широком плане и в кавказском плане.
А Россия не может распасться?
Тоже может. То есть она или должна утверждаться, усиливаться, или распадаться. Но сейчас процесс как раз обратный. Как бы усиление роли России на Кавказе. И это приветствуется северокавказцами, абхазцами, осетинами, армянами, карабахцами. Не приветствуются, скажем, азербайджанцами. В Грузии есть раскол. Мы находимся в живом процессе. И вот как, во-первых, ведущие страны мира согласуют эти ситуации, вот Соединенные Штаты, Евросоюз, Америка, Китай. А маленькие страны, опыт показывает, так сказать, их позиция здесь не играет первостепенной роли. Но мы как граждане, общественники, правозащитники, журналисты, должны, конечно, стоять на интересах и гуманитарных ценностей личности, гражданского общества, чтобы не позволять военным силам развязывать новые военные агрессии и ставить нас перед фактом.
Думаете, мы способны будем?
Мы должны стремиться к этому, стремиться всегда. Мы так должны были делать. Если есть 30 секунд, ведь параллельно есть карабахский процесс, мирные переговоры уже 15 лет идут, слава богу. Но буквально вчера вот информационное поле обстоятельство вот проявлением как раз противовес миротворчества, которое недавно было осуществлено послами Азербайджана и Армении, и тот же посол Азербайджана сказал, что возможно допускает применение силы в отношении Карабаха и Армении тоже.
Да, бедюляглый, да.
Да. Вот, или мы должны идти...
Спасибо, Антон, понятно.
Да. Поэтому...
Наша программа подошла к концу. У нас сегодня в студии были в гостях эксперт Центра зарубежной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Николай Берзейкис и политолог, эксперт Центра стратегии Антуан Аракелян. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подводит Дмитрий Волчек. В Грузии вспоминают жертв прошлогодней войны. Опубликован доклад с секретными документами о тайных пружинах конфликта. Суд отклонил ходатайство о новом расследовании дела об убийстве Анны Политковской. Башкирии помещен под стражу блогер.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему дело Истемировой не хотят передавать московским следователям?
Комментарии экспертов.
Помощник госсекретаря США Фил Гордон о возможности новых конфликтов между Россией и Грузией.
В блогах «Свободы».
Мэр федерального округа Колумбия отдал сыновей в государственную школу. Школа станет лучше?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».